Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. 10 дней я провел в Роттердаме на главном европейском фестивале авторского кино. Роттердамский кинофестиваль когда-то был совсем хулиганским, потом слегка заиндивел от дотаций, теперь денег стало меньше и скромность идет ему к лицу. 3 главных сюжета 2015 года – кинопропаганда, феминизм и сюрреализм. Политика от арабской весны до новой холодной войны между Россией и Западом была собрана в один короб под названием «Ежедневная пропаганда». Поскольку новая холодная война пока серьезного отражения в кинематографе не получила, для ее иллюстрации были выбраны старые советские пропагандистские фильмы. Решение резонное. Путинская пропаганда немногим отличается от большевистской. Новейшая сенсация, прославленная кинокритиком Олафом Мюллером и другими синефилами. Фильм Олега Мавроматти «Дуракам здесь не место», смонтированный из фрагментов записей видеоблогера Сергея Астахова, а также найденных в Ютьюбе сцен автокатастроф, самоубийств, драк и пьяных танцев. Пропутинский критик еще до премьеры объявил, что задача фильма – показать нас не только спившимися, деградировавшими ворами, но и просто сумасшедшими. В самом деле Сергей Астахов состоит на психиатрическом учете, но он не безумнее, чем вся страна, которая точно так же впитывает все, что сообщает Первый канал, молится, радуется присоединению Крыма, носит георгиевские ленты и наслаждается изобилием торгового центра «Золотой Вавилон». Олег Мавроматти не первый режиссер, обращающийся к дневникам Астахова. 2 года назад из фрагментов его записи сделал короткометражку бывший киевлянин, а ныне нью-йоркский арт-критик Анатолий Ульянов.
Вообще Астахов как находка и как материал, он был обнаружен фотографом Наташей Машаровой, которая, собственно, этот материал мне показала, и там совершенно сразу стало очевидно, что Сергей Астахов – это живой, витальный персонаж, но что другое тут интересно, что он вполне себе может служить как бы иллюстрацией России, ее, собственно, портретом, причем в очень непосредственном смысле, не в том смысле страны, охваченной рядом психологических недугов, а вот в том смысле, что он совершенно непосредственно впитывает в себя вот весь этот имеющийся какой-то культурный и медийный ландшафт России современный. И в этом человеке, вот за счет, собственно, его, видимо, каких-то там психологических особенностей и нюансов со здоровьем, вот весь этот медиаландшафт с оголтелым православием, с истерическим патриотизмом, вездесущими одными музыкантами и рекламой чипсов Лейс, все это как бы замешивается, собственно, в такое некое существо, которое, как мне кажется, вот и представляет собой Астахов. При том, что сам по себе, конечно, вот без относительно этого некоего такого политического, социального комментария, он, как мне кажется, очень интересная художественная творческая личность. Можно его тут раскладывать на совершенно разные компоненты. Одно дело его видеоподкасты, в которые вот эти все новые православные видео, которые он выпускает. Другое дело совершенно его тексты, потому что он регулярно пишет такие короткие сообщения в своих социальных профайлах. Например, вот одно из моих любимейших – это «Мне грустно и одиноко, но я счастлив и рад». Это, мне кажется, совершенно прекрасно и передает вообще состояние, можно сказать, целых поколений, которые вот сейчас проживают на Земле.
То, что художники берут живого человека и превращают его в персонажа, причем человека не вполне здорового, берут его материалы без его ведома, перемонтируют, перекраивают и превращают в произведение искусства. Нет ли здесь какой-то этической подорванности? Не волновал ли этический момент вас?
Этика и искусство – это вещи несовместимые. С этикой надо в церковь, наверное, идти. А художник, он, в принципе, реагирует на живой материал, на живые вещи, на некую реальность, которая, мне не кажется, что здесь уместно какое-то морализаторство. Для меня Сергей Астахов не является поводом для какой-то такой примитивной поверхностной насмешки. Мне кажется, что если художник и мои отношения как художника с этим человеком через этот материал, они исключительно теплые. Если вдуматься, подобный фильм и вообще подобные даже видео самого Астахова, может быть, лет 15 назад, были просто невозможны, потому что вот, ну, не было там достаточно так развитой технологии, чтобы вот такие люди с таким каким-то набором, с одной стороны, психологических недугов, с другой стороны, каких-то чисто реальных человеческих еще достаточно общих проблем с семьей, с браком родителей, с каким-то там отчимом, который ему не нравится, или матерью, которая пьет, этот человек ведет совершенно интимную беседу через сеть со всем миром, обращается к какому-то такому совершенно унифицированному другу, которого вот он всегда описывает вот этими множеством любовных слов. И мне кажется, что это очень такой тонкий человеческий момент. Мне кажется, здесь как раз он совершенно нейтрализует в этом смысле какую-либо возможность насмешки, потому что, ну, он просто совершенно искренний. И просто сразу же выдает тебе какое-то там жидкое сердце. Поэтому не знаю, насколько этично брать ли этот материал, но меня интересовало в первую очередь то, что это как бы живые кристаллы, они светятся, пахнут, и я как некое другое человеческое существо реагирую на него вот так, как я могу среагировать, и не вижу здесь какого-то надругательства или там тыканье пальцем и хохота у клетки с каким-то там двуглавым существом, какой-то причудой.
Вы не пытались установить с ним, помимо вот этого вселенского контакта, личный контакт?
Постоянно, да, пытались. Мы писали ему множество сообщений, добавляли его везде, где только можно, в друзья, и пытались всеми возможными способами, с одной стороны, как-то с ним поговорить, узнать чего-то большего и в целом показать ему, собственно, какой фильм получился в итоге. Но, как и все существа вот такого божественного порядка, Астахов невозмутимо остался безответно. Безответно в своем вот мире. То есть он нам ничего, к сожалению, не написал. И вот это, конечно, досадно, потому что мне действительно интересно было бы узнать, вот как он мог бы воспринять, как ему тот видеоматериал, который получился из его там 200 видео более чем.
И вы не знаете, видел ли он их?
Не знаю. Да, совершенно не знаю. Да, и тоже-то это интересно было бы знать, но неизвестно.
Если рассматривать его не как просто человека, а как персонализацию целой страны, что его рассказ говорит о стране и о ее состоянии?
Если пытаться как-то материализовать, не знаю, ощупать или как-то конкретизировать вот то, что говорится «русский мир», вот этот русский мир в его каком-то реальном облике, в его реальной плоти, а не некой просто там наборе мифологем, то вот, мне кажется, это и получится такой текст и такой материал, как вот, собственно, Астахов. То есть такая шизоидная смесь истеричного патриотизма, оголтелого православия, тотального телевизора, и где-то между всем этим пытается пробиться интимное, задавленное и придушенное. Собственно, поэтому та как бы линия, в которой Астахов то и дело в его видео возникает, с одной стороны, неопределенность, кто он, мужчина или женщина, с другой стороны, попытка диалога, собственно, я даже не знаю, насколько это часть его личности, вот гомосексуальный акцент, является ли он частью его личности, или это некая, опять же, такой наносная пыльца из того медиаполя, которое пребывает в России, потому что, судя по всему, наряду с православием вопросы гомосексуальности являются первоочередными для российского медиапространства нынче, как бы если судить по их страхам. Мне кажется, вот это все в совокупности и образует русский мир, и который, мне кажется, Астахов излучает. Правда, вот мне кажется, что излучает он его все-таки несколько гуманизируя, потому что думаю, что если все-таки брать, наверное, уж не нежную, не астаховскую поэтичную реальность русского мира, то она наверняка, наверное, гораздо более зубастая.
Арт-критик Анатолий Ульянов. Художник-акционист Олег Мавромати, автор фильма «Дуракам здесь не место», был вынужден покинуть Россию после того, как против него было возбуждено уголовное дело по 282 статье за разжигание национальной, расовой и религиозной вражды. Это было одно из первых дел такого рода. Мавромати подозревали в том, что своим перформансом «Не верь глазам», в ходе которого его руки прибили к деревянному кресту, оскорбил чувства верующих. Олег Мавромати решил положить видеоблог Сергея Астахова не только в основу фильма, но и компьютерной игры, которую он сейчас разрабатывает. Олег, вы, конечно, видели первый же отклик на ваш фильм еще до его премьеры, автор которого утверждает, что вы участвуете в информационной войне против России и хотели, я цитирую, показать русских не только спившимися, деградировавшими ворами, но и просто сумасшедшими уродами. У вас действительно был такой коварный замысел?
О, да, разумеется. Я только сплю и мечтаю о том, как бы сделать нечто подобное, чтобы потравили хлором, продолжая цитировать ту же самую статейку. Разумеется, на самом деле, эта статья в каком-то смысле послужила для меня неплохой рекламой, за что автору огромное спасибо.
Ну а что вы думаете о его главном тезисе?
О главном тезисе, ну, разумеется, это абсурд. Как можно еще относиться к этому? То есть, если продолжать иронический дискурс, то можно сколько угодно упражняться вокруг этой статьи. А вообще серьезно, ну, очевидно, что это репрезентация паранойи в чистом виде, как мне кажется. У меня было настроение показать какой-то несуществующий пласт культуры. То есть вот для меня очень важно репрезентировать тот материал, который имел место в Ютьюбе, да? Потому что об этом очень мало кто знает из людей, которые находятся вне этой сетевой культуры. А в ней есть и свои звезды, и все на свете. То есть жизнь как-то идет параллельно, и в ней происходят вот какие-то такие вещи.
У вас там есть просто совершенно ужасные сцены, особенно вот когда человек стреляет в себя из пистолета, сидя на крыше и падает. Где вы такое взяли?
Ну, это все есть в сети. Я специально выискивал такие вещи, причем некоторые из этих вещей, их мало кто видел, то есть есть разное количество просмотров у этих роликов, есть какие-то чемпионы, этот ролик со взрывами на дороге, вот это как бы многочисленные просмотры. Некоторые из роликов самоубийств, они довольно редкие, их мало кто смотрел. Но я старался выбрать именно редкие, мне не хотелось показывать то, что все уже видели каким-то образом. Но все это очень страшно, конечно. Любое самоубийство, да какое угодно, да, оно страшно.
Но вы их запустили задом наперед, так что это, наоборот, история не о смерти, а о воскрешении.
Совершенно верно. Именно это я и сделал. У меня давно была идея хоть все это обратить вспять. Да, у меня когда-то был такой 3D-проект, который, к сожалению, я не довел до конца, когда меня поразило популярность интернет-мертвецов, так называемых, да, то есть каких-то страшных фотографий, брутальных трупов в интернете, которые активно просматривают люди. Я сделал подготовку к такой игре, в которой эти мертвецы, они могли бы ожить в игре, да, то есть как бы получить какую-то вторую жизнь. И вот эти самоубийства в фильме про Астахова, они тоже совершенно естественны, потому что они для меня просто продолжают тот же самый дискурс.
Надо сказать, что это все-таки фильм не об Астахове, и в этом смысле автор вот этой грубой, такой разнузданной рецензии в каком-то смысле прав, потому что это действительно фильм о России, о ее психическом состоянии, мягко говоря, тревожном. Чем дальше, тем больше появляется вот этих фрагментов. Вы же их отнесли больше во вторую часть фильма, в финал вот этих фрагментов самоубийств, автокатастроф и так далее. Это такие видеосвидетельства помешательства, которая нарастает и нарастает.
Да, это все свидетельство некого приближения апокалипсиса, развязки. То состояние, в котором находится сейчас Россия, это, ну, не могу сказать, что агониальное, но что-то очень близкое к этой агонии. И чем дальше все будет развиваться, тем, наверное, мы увидим что-то совсем невероятно запредельное. Даже не хотелось бы об этом думать, откровенно говоря.
Вы смотрите на страну как психиатр на пациента?
Я смотрю на страну как врач, который ставит больному уже диагноз несовместимый с жизнью. Вот. Скорее так.
Чем вызван такой пессимизм? Я слышал очень много откликов, когда же на Роттердамском фестивале, в частности, Пусси Райот, говорили, что они, наоборот, воодушевлены последними событиями, потому что это свидетельствует о том, что режим скоро падет, если так утрировать.
Какими такими событиями?
Санкциями и так далее, международным давлением.
То есть, чем хуже, тем лучше в этом смысле, что ли?
Да? Что это приближает конец режима, по их
мнению. Я думаю, что, к сожалению, это То есть, если ты приближает конец режима, то режим настолько гадок, что он может попытаться захватить с собой в могилу кое-кого. То есть, очевидно, мы все знаем, что Путин – это единственный, может быть, человек на планете, кроме Ким Чен Ына, который способен, нажав на ядерную кнопку, уничтожить полпланеты. Об этом мало кто помнит по какой-то странной причине, но ведь это действительно так. И возникают, конечно же, довольно страшные образы в связи с этим. Если вдруг ему реально прижмут хвост, все может быть.
Вы упомянули уже компьютерную игру, и я знаю, что какая-то часть этой компьютерной игры как раз связана с последними политическими событиями, с российско-украинским конфликтом, и даже у вас там есть киевский торт в качестве оружия возмездия.
Да, совершенно верно. Есть и киевский торт, и много чего, и есть, конечно, свобода действий для игрока. Он может просто ничего не делать, может совершать свои покупки и киевским тортом не воспользоваться. Эта игра, она еще и в этом смысле для меня представляет что-то любопытное, потому что она будет тестировать игрока на смелость, собственно говоря. Первое – это преодоление страха и возможность ее скачать, да, то есть это уже страшно для многих людей скачать такое. Потом начать играть. Наверное, если ты скачал, то тогда уже ты смелый, и ты можешь взять в руки даже киевский торт. Но в любом случае, в общем, это тоже социологический эксперимент. Обращение к таким продуктам. Насколько вообще человек в современном мире способен обратиться? Я имею в виду, ну, западный, это понятно. А вот в России, насколько пропаганда действительно глубока, и насколько она уже не позволяет человеку иронически смотреть на мир.
Я боюсь, что наши слушатели не вполне поймут, о чем мы говорим, что там с этим тортом и какой сюжет, по крайней мере, вот этого сегмента игры.
Да, ну там есть, вы можете играть за некого героя, который несет некий торт, то есть покупает, там сложная коллизия, то есть у него в руках возникает торт, который является оружием, то есть в нем спрятана бомба, и этот торт бросается в господина президента Пу. После чего раздается, соответственно, пу. И президент исчезает. Но остается его охрана и все такое. Вот. Но для того, чтобы достичь этого момента, когда у тебя появляется этот торт, то ты должен выполнить массу миссий и добраться до этого. Потому что это все сложно. Это все очень сложно. Это как бы заключительный этап. Просто мне не хотелось бы делать спойлеры. Я вот поэтому не рассказываю все так подробно. Потому что если уж все рассказать, то кто же будет играть-то? Это как финал книжки рассказать.
Олег, но вы вынуждены были покинуть Россию как раз во время президентства Путина, и ваше дело было одним из первых вот таких вот политических дел по статье «Разжигание межнациональной и межрелигиозной розни». Что с этим уголовным делом сейчас? Вы находитесь в розыске или оно заморожено?
Оно, собственно говоря, 2 года назад было успешно закрыто. Это дело. Благодаря стараниям моих адвокатов, то есть каким-то невероятным усилиям, я даже не хочу рассказывать, как это все происходило, но очень-очень сложный процесс. Тогда я действительно находился в каком-то совершенно страшном состоянии. Я бы просто сейчас не мог бы быть в Америке из-за всех этих вещей, проблем с документами и так далее. Только из-за того, что адвокаты ухитрились закрыть мое дело, я смог, в общем-то, покинуть тогда Болгарию, в которой я завис в таком положении, и переместиться в Америку назад, где я и проживал, собственно говоря. Тем не менее, адвокаты меня предупредили, что, несмотря на то, что дело закрыто, появление мое в России нежелательно. Вот и все.
И вы за все это время даже не пытались приехать?
Нет, нет, не пытался. Ну, а зачем? Я не вижу смысла. Я думаю, что просто если я действительно там появлюсь, то могут быть какие-то реальные проблемы. Ну, как-то нет возможностей даже таких. То есть, ну, за свой счет мне как-то не хочется, а каких-то приглашений оплаченных нет. Вот и все.
Но, тем не менее, фильм создавался все-таки частично в России.
Фильм создавался, конечно, частично в России, потому что фильм, в общем-то, вышел в такой серьезный формат, формат фестиваля, благодаря Андрею Сильвестрову, его студии, и, конечно же, там происходило и обсчет файлов, то есть превращение этот фильм в такой театральный вариант. А когда такие вот файлы возможно что-то показывать на большом экране, и озвучка, то есть улучшение звука там и так далее, работа со звуком и все прочие вещи, там титры и всякие такие дела, которые делают фильм фильмом. И вот это все благодаря Андрею, то есть на территории России. И это какая-то невероятная смелость, что в наше время кто-то может такое делать, браться за такие проекты.
Браться за проекты можно, а вот как довести их до зрителей? У меня такое ощущение, что в современной России этот фильм не то что в прокат не может выйти, но даже клубный какой-то маленький прокат ему противопоказан властями.
Да, так же, как мой фильм «Старые выблядки», я думаю, что он тоже из того же самого разряда. Потому что, на самом деле, этот новый фильм и старый фильм «Выблядки» 2000 года, они очень близки по структуре. И у меня даже возникало порой дежавю. Мне казалось, что это снимал именно я сам. А тогда это был действительно... В «Выблядках» это был актер, который точно так же находился в таком визуальном виде, да, то есть он находился напротив некой стенки, какого-то бэкграунда. Он практически не сдвигался с этого места. То есть то, что делает Астахов или любой блогер, в общем-то, он превращает себя вот в такое нечто статичное. Что и должно у такого блогера ассоциироваться, собственно, с телестудией какой-то совсем сумасшедший, примитивный, но тем не менее. То есть весь YouTube – это такой суррогат телевидения. И там каждый диктор, и он старается свое мнение донести до своих зрителей.
Олег, как возник в вашей жизни Сергей Астахов, и возникли ли вы в его жизни? То есть, знает ли он о вашем проекте, знает ли он об этом фильме, и что он об этом думает?
Ох, к сожалению, не знает. И не потому, что я не хотела, а потому, что он не идет ни на какой контакт. Недавно образовался какой-то человек, который сказал, что он живет на той же улице с Астаховым. Я попросил этого человека увидеться с ним, с Астаховым, да, как-то подойти к нему, спросить что-то, если можно снять это на видео. Но, к сожалению, и этот человек тоже как-то не продолжил свое общение со мной. В общем, такая какой-то замкнутый круг, я не могу достучаться. Возник Астахов в моей жизни довольно давно, могу сказать точно, около 2, наверное, лет назад. То есть он плотно вошел в мою жизнь своим языком, своим сленгом особым. Потому что мы с моим партнером, с которым мы делаем 3D-игру, мы прослушиваем такие файлы разных людей, разных блогеров. И вот в том числе был Астахов. Мы тут же стали подражать его голосу, потому что этот голос смешной, и повторять какие-то его фразы. То есть это что-то совершенно, опять же, для блогерства, для YouTube очень нормально, когда ты... Ну, иначе Астахов бы не был в каком-то смысле звездой YouTube, да, потому что его голос и его поведение, оно заразительно невероятно. И комично, и трагично для... Трагично, кстати, не для многих, а комично для всех практически.
Я бы сказал, что все-таки более трагично, чем комично. И вообще ваш фильм совершенно не вызывает желания смеяться. По-моему, зритель выходит ошарашенный и напуганный.
Нет, я не про фильм, собственно говоря. В фильме там все есть, там выстроена драматическая структура, и от этого чего-то более жизненного и веселого, да, там все идет к финалу, который довольно мрачный. Я говорю о тех людях, которые смотрели Астахова в YouTube. Вот для них он, безусловно, комик или идиот, как угодно, да. То есть человек, который настолько отличен от них, настолько чужой, что, в общем-то, это прекрасно для них, да, потому что они могут сказать: «Я не такой». Вот есть вот этот безумец, он ужасный. И, кстати, в этом смысле совершенно из этих людей никто не видит политической окраски Астахова, да, то есть для них это какая-то чудовищная карикатура на них самих. Ну, та вата, которая смотрит там Астахова, да, даже некоторые вещи лайкает, как это не смешно. То есть для них есть какая-то грань, что можно лайкать, а что нельзя. Вот когда там он пляшет уже в каком-то виде определенном, тогда это уже чересчур. А когда он, например, там с георгиевской ленточкой говорит, как он доволен Крымом, тогда это вот можно лайкать. И многие люди, они не смотрят все, да, то есть они смотрят какое-то отдельное видео. Никто не путешествует вглубь личности. Хотя вот все есть, да, ты можешь просто зайти на его там канал и изучить его от начала до конца.
Вы ставите этот знак равенства между Астаховым и вот этой вот новой Россией, которая рождается на наших глазах в последний год?
Ох, это очень трудно сказать. Ну, в каком-то смысле, безусловно, Астахов – это ведь такая лакмусовая бумажка, да, то есть это, в общем, современный юродивый в каком-то смысле, который, конечно, не может быть далек от этого всего. Он наиболее ярко, наиболее невероятно это все репрезентирует.
Да, это такая квинтэссенция всей этой пропаганды. Он такое, даже можно сказать, порождение ее. Он родился прямо внутри этой пропаганды. Гомункулус такой.
Да, можно и так сказать, что да, действительно, она его сформировала. То есть, действительно, по возрасту практически его осмысленный жизненный цикл приходится именно на начало правления Путина, может быть, да, я не могу сказать. 29 лет ему, надо посчитать. Но, в общем-то, Путин он же настолько долго сидит и настолько долго его пропаганда работает, что да, конечно, да, можно сказать, что он гомункул.
Я бы сравнил, наверное, ваш фильм с фильмами Артура Аристокесяна «Ладони», вы наверняка видели. Я думаю, что вот если говорить о ваших родственниках в кинематографе, то Аристокесян ближайший.
Аристокесян очень мощный, очень мощный. Когда я его увидел впервые, я был просто потрясенный. Ну и до сих пор, как бы, я считаю, некоторые фильмы с годами ты пересматриваешь и думаешь, что первое восприятие было совершенно иным, было более ярким, свежим, и как-то оно утрачивает с годами это все. Но это не Аристокесян, безусловно, потому что это такой концентрированный мрак для меня, такая, ну, не знаю, ад на земле просто, да, что, да, конечно же, да, это очень круто.
А, ну и ваш фильм тоже об этом аде на земле?
Да, только у меня в цвете его, да.
Олег, будет Астахов? Вы говорили, что вы прослушивали его файлы, когда делали компьютерную игру. Будет Астахов присутствовать в вашей игре?
Безусловно. Безусловно, конечно. Он один из главных героев.
Наши слушатели, естественно, спросят, а если мы не ездили на Роттердамский кинофестиваль, что нам делать, и сможем ли мы посмотреть фильм Олега Мавромати?
На самом деле, да, есть дистрибьюторы какие-то, которые на нас вышли еще до показа на фестивале, и мы надеемся с какими-то из них сотрудничать, и, в общем-то, это подразумевает выход фильма и на DVD, и показ на других фестивалях по миру. Так что, кто хочет, тот увидит, конечно.
Но бесплатно выкладывать его в сеть, как это делает сам Астахов, вы пока не планируете?
Нет, я не планирую, потому что, ну, просто, ну, я думаю, что хотелось бы показать все-таки это по фестивалям. Да, если я это сделаю, то просто будет закрыт туда путь. Вот и все.
Главное, чтобы его смотрели на большом экране, потому что мне кажется, что несмотря на то, что это в основном клипы, которые люди смотрят на маленьких экранах, этот фильм нужно смотреть именно на большом, и тогда появляется совершенно иное впечатление.
Спасибо, спасибо. Да, я тоже так думаю, что перенесение такого материала на большой экран, ну вообще большой экран, кинозал нормальный, это совсем другое, но разве это можно сравнить с экраном компьютера? Конечно, нет.
Олег, а что с вашей игрой? Работа, насколько я знаю, продолжается уже много лет, но пока еще конец не близок.
2 года продолжается работа над игрой очень плотно, и сейчас определенного процента достигли. Но еще, конечно, к сожалению, зрителю придется, то есть игроку придется подождать, ну, не менее, может быть, 2 лет. По большому сожалению, такие вещи не делаются быстро, это очень сложный процесс.
К тому времени, может быть, уже киевский торт взорвется?
Кто знает. Вот это, об этом я все время думаю, что произойдет быстрее. события в моей игре или события за пределами ее.
Название игры уже выбрано?
Да, есть, собственно, два рабочих названия. В смысле, одна часть ее, она называется «Золотой Вавилон», по названию того гипермаркета, который очень любит Астахов, и действие в нем как раз с киевским тортом происходит. Это как бы часть, да? А полное название – это «Зеленый слоник стерео».
«Золотой Вавилон» – это тот самый супермаркет, в котором происходит первая сцена начала фильма «Дуракам здесь не место».
Совершенно верно. Мне просто показалось, что это название настолько забавное. А «Золотой Вавилон», сколько у него всяких коннотаций культурных, невероятное количество. И вот то, что именно внутри этого странного заведения все происходит в игре, и то, что любит Астахов, это для меня очень показательно.
Ну и понятно, что начинается с «Золотого Вавилона» и кончается крушением Вавилонской башни фактически.
В том-то все и дело, совершенно верно, совершенно верно.
Армагеддоном.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гостем программы «Культурный дневник» был художник и режиссер Олег Мавромати, автор фильма «Дуракам здесь не место». На Роттердамский кинофестиваль приезжала знаменитая группа «Пусси Райот». Фильм «Пусси против Путина» получил в 2013 году награду на фестивале в Амстердаме. Теперь, помимо первой части, были показаны два фрагмента еще не смонтированного сиквела. Поездка Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной в Нижний Новгород, где нашисты облили их зеленкой, и в Сочи. Там казаки отстегали их нагайками. Биографами группы «Пусси Райот» стали московские видеохудожники Таисия Круговых и Василий Богатов. В России фильм запрещен, зато с успехом идет в Европе. Только что режиссеры представляли свою работу в Италии. Таисия Круговых – гость программы «Культурный дневник». В России ваш фильм, к сожалению, мало кто видел, а в Европе, как я вот сейчас смог удостовериться, интерес к нему огромен. В Роттердаме он собрал гигантский зал, правда, пока показывали только два фрагмента сиквела второй части. Когда вторая часть появится целиком, и какие истории из жизни «Пусси Райот» вы расскажете?
Во второй части фильма стоит, опять же, тот же самый вопрос перед нами, как достать из этих двух девочек их душу. И я всегда предполагала из большого опыта общения с активистами, которые занимаются политикой, что они очень закрытые люди. И увидеть, так сказать, их сопли, размазанные по столу, невозможно. И вот в этой части у нас уже немножко другие особенности съемок. То есть мы гораздо ближе, при том, что гораздо ближе к объекту. И при этом та же проблема, она как была такая, остается. Когда смотришь на Машу вот на суде, как она читает стихи, такая кудрявая, такие светлые волосы, думаешь, вот, поэт настоящий, поэтесса. И очень хочется, чтобы из нее что-то вот из-под этой вот поэтессы еще что-то вылезло такое. Вот. А непонятно как. Ну, то есть в словах это невозможно достать. В каких-то действиях, просто все действия, связанные с группой «Пусси Райот», это такой экстрим настоящий. То есть тебя либо бьют, либо унижают, либо оскорбляют. То есть это действие уже гораздо сильнее, чем сам человек. И все время вот между вот этих двух стульев мы со своей камерой и встаем.
Тася, но вы, конечно, попадали сами во всякие переделки, которые запечатлены в фильме, по крайней мере, в тех частях, которые уже готовы. Это и нападение молодых людей с георгиевскими ленточками в Макдональдсе в Нижнем Новгороде, и знаменит этот казак с нагайкой, который хлестал вас во время записи клипа «Путин научит вас любить родину» в Сочи. Надо сказать, что в Роттердаме весь зал просто ахнул, когда увидел эту дикую сцену. Наверняка ведь были еще такие истории, это только две из многих.
Вообще, девочки со своей организацией «Зона права» ездили в большее количество тюрем, чем известно в СМИ. И это случай с «Зеленкой» был не один раз. Был еще случай, когда просто мы выходили из поезда, и три парня из бутылки, там было смешано яйца, такой химический состав. Такой прекрасный, ну, такой отвратительный, но как бы для кино он, конечно же, классный, этот химический состав. То есть эти обливания, нападения происходили гораздо чаще, чем знает общественность. Просто уже не хватало на это сил и желания писать какие-то заявления на этих людей. Ну, потому что какая разница, все равно, если ты не воспринимаешь никак ни судебную, ни тюремную систему, то зачем вообще как бы их к ним обращаться? У нас вообще, конечно, гигантский объем материалов, и мы-то планируем, конечно же, закопать уже вот это кино и поставить точку. Конечно, очень печально для меня, но я думаю, что уже в таком варианте, в котором существует сейчас Маша и Надя, ну, то есть их песенка уже спета, в общем-то. Я всегда думаю, вот как можно, что можно делать, если политическим акционизмом невозможно заниматься. Ну, то есть это может делать Петр Павленский. А вот они для себя уже понимают, что надо делать что-то еще. То есть им надо куда-то переходить, в какую-то область, где они бы могли быть так же прекрасны, как и в своих акциях. Вот, в общем, мы решили их закопать. И кино начинается с похорон, оно и закончится похоронами. Только в последний момент из-под земли, как во всех идиотских фильмах ужасов, вырвется рука со средним пальцем. И, в общем-то, давая надежду, в первую очередь, мне на то, что акционизм не закончится. То есть четкая идея, которая была придумана, очень классная идея группы Pussy Riot, она не останется под землей.
Тася, сколько лет вы уже путешествуете в качестве фактически официального биографа или хроникера Pussy Riot? Лет 5 уже?
Для меня это такой ужасный опыт, потому что кто бы ни был хроникером Pussy Riot, кто бы их ни снимал, кто бы за ними не ездил, Pussy Riot всегда больше, чем кто бы то ни был. Мы с Васей поэтому даже своих имен нигде не пишем никогда. И, ну, это такой абсолютно сознательный и осознанный наш выбор. И нам как бы особо это не нужно. И мы фильм сделали исключительно первый фильм «Pussy vs. Putin». Первую часть сделали исключительно потому, что хотели помочь девочкам в то время, когда они сидели в тюрьме. У нас было кино, и это кино могло что-то показывать, объяснять людям или просто вдохновлять людей, которые могли бы каким-то образом помочь. То есть они собирали, этот фильм собирал сообщество и расширял сообщество единомышленников. Вот. А сколько мы знакомы с девочками? Ну, знакомы, да, давно.
То есть фактически вы около 5 лет снимаете хронику жизни Pussy Riot?
Да. Ну, вот Вася, например, снимал еще фильм про другую акцию московской группы «Война», которая была связана с коррупцией на дорогах. То есть у нас есть съемки гораздо далеко до создания группы Pussy Riot.
Пока ваш фильм показывали в Роттердаме, вы были в Италии, и тоже картина произвела фурор. Это правда, что его хотели показывать в одном из дворцов на Капитолийском холме в Риме?
Мы попробовали, это было только just for fun, послать фильм на фестиваль «Послание к человеку», который проходит в Петербурге. И там фильм был запрещен, и просто какие-то итальянцы узнали про это и говорят: «О, баста, мы, значит, с этим разберемся». И вот через 2 месяца они говорят: «Все, мы договорились с Капитолием, вам осталось только приехать». Я, значит, каким Капитолием? И потом я понимаю, что Капитолий – это то место, откуда начал строиться Рим и так далее. Как вообще такое может быть? И в итоге это было такой невероятный контраст с тем, что мы обычно кино показываем под одеялом в нашей комнате всем тем, кто хочет его посмотреть. А тут такой дворец, статуи, ковры какие-то, такие вежливые итальянцы седовласые, огромное количество разных студентов. Ну, как открыли окно куда-то в другое место.
И даже ведь прошел флешмоб в поддержку и фильма, и самой группы Pussy Riot.
То есть здесь все началось только с какого-то элементарного действия. Одна девочка начала шить балаклаву просто вечером. Только одна девочка, она там мучилась, не знала, как вырезать правильно эти глаза, рот. И уже на следующее утро этих балаклав было около 50. И пришел несколько факультетов местного университета на показ фильма. И вот они все устроили такой флешмоб, соединяя его и с Шарли Эбдо, и со своими какими-то местными проблемами, потому что мы очень хотели, чтобы все-таки, если бы они что-то делали, это был их собственный лёг жизни, а не только наш.
Вы сказали, что вы даже не называете свои имена, но я знаю, что вы выступали перед фильмом, и была дискуссия со зрителями, и наверняка вас спрашивали не только о кинематографе или не столько о кинематографе, сколько о политике, о политической ситуации в России. Что вызывает у публики римской наибольший интерес? Возникают ли какие-то споры, может быть, даже разногласия?
У нас было несколько показов в Италии вместе с римским. И один из показов был в церкви. То есть прямо в церкви, не в основной двери, куда входит паства, а чуть рядом был маленький кинотеатр, в котором крутят две достаточно взрослые лесбиянки. Я просто себе представил, что если бы такое было в Москве, они бы давно уже висели на дверях своего кинотеатра. Перед показом пришли люди к ним в кинотеатр, огромное количество людей. И что удивительно, что и очень много было взрослых людей, 70-летних женщин и мужчин. И они все расселись на ступенечках и открыли рты. Я думаю, ой, какой кошмар. То есть они сейчас будут слушать двух каких-то режиссеров, приехавших из Москвы. Конечно, большинство вопросов про политику. То есть никто не спрашивает, как мы снимали в ОВД, или как нам удалось снять одним кадром там что-то такое, или как смонтирован этот кусочек с этим, и почему монтаж такой. Конечно, никто таких вопросов не задает и спрашивает все про политику. Ну, один парень прямо так и спросил, какое ваше отношение к украинскому вопросу? Кем вы считаете Россию в отношении с Украиной? Был вопрос про то, что от санкций страдает и Европа тоже очень сильно, и что многие лишились своего бизнеса, и, то есть многие этим недовольны. Ответ такой очень простой. Если вы не хотите второго Гитлера, то можно и потерпеть. Был потрясающий показ в Милане. К нам на показ пришли три русских женщины. И вот этот запах русских, он прям чувствуется за километр. Я сразу же понял, что вот это три русских женщины. И после показа, как только включился свет, эти женщины встали, и они обращались не к нам, а к итальянской публике. Они сказали, что Россия свободная страна, и если нам что-то не нравится, то мы можем уезжать. Они около получаса говорили. И в какой-то момент Вася просто сказал в микрофон: «Наконец-то мы чувствуем себя как дома». То есть даже на иммигрантов, которые хорошо выглядят, ходят в шубах и считают, что Россия свободная, идеи Pussy Riot действуют просто смертоносно. То есть их это волнует, их это задевает, все это работает. Это такой хороший был итог вот этой беседы с русскими женщинами.
Тася, ну вот из могилы, как вы говорите, появляется палец, демонстрирующий, что акционизм жив. Вот сейчас Pussy Riot расширяется в Роттердаме. Я был на концерте, выступали группы, которые, как сказал Петр Верзилов, принадлежат к большому кругу Pussy Riot. Они называются Jackwood и Scatterlane. Было такое ощущение, что российские музыканты вообще всегда сторонились Pussy Riot. Ну, в основном из-за зависти, уж скажем честно. Но сейчас кажется, что вокруг группы создается новое движение молодежи. Это очень вдохновляет.
Ну, конечно, пусть это все растет и расширяется вообще в любые стороны абсолютно. Пусть это вылезает из розеток, из-под крана льется. То есть как можно больше действия. Любого действия, которое связано с искусством. Потому что самые главные и самые полезные, самые нужные люди на свете – это художники.
Но это опасное занятие, и я думаю, что вы уже не раз почувствовали это на своем опыте, ведь и перечным спреем обливают, и нагайками хлещут, и в глаза из шприца какой-то спирт льют. Страшно вообще? Страшно быть рядом с Pussy Riot?
Вот когда создавалась группа Pussy Riot, и однажды об этом Катя Самуцевич говорила, что они с Надей начали делать акции только потому, что им было страшно. И акция за акцией они просто проверяли, насколько они смелые. И я думаю, у них все удалось. То есть акция в этом заведении около метро Кропоткинская показывает, что они герои. И что они единственные женщины-герои, и никого больше нету, кто бы мог такое же сделать. То есть страх – это вообще, мне кажется, особенность русских делать что-то хорошее, когда ты сопротивляешься. То есть как только тебя давит, ты сразу начинаешь сопротивляться. Иначе ты пассивен и сидишь перед компьютером.
Тася, вы сказали, что в России, во всяком случае, на фестивале «Послание к человеку» фильм был запрещен. В каком смысле он запрещен? Показывали ли его где-то в России? Будут ли показывать? Или вообще вот только под одеялом можно его будет посмотреть?
Ситуация с фильмом на фестивале «Послание к человеку» была такая. То есть фильм изначально взяли, его напечатали в каталоге, на соседней странице с Фредериком Вайсманом, какая большая честь нам. И я туда приехал, и в день показа организаторы фестиваля мне написали письмо, в котором сообщили, что утром Мединский, прочитав прессу и увидев в одной из статей упоминание нашего фильма, попросил их не показывать. И они были так любезны, что не могли отказать этому человеку. И фильм с показа сняли.
Без всяких объяснений, без оправданий, просто, несмотря на то, что был отпечатан каталог, просто отменили сеансы все.
Там есть, конечно, какие-то закулисные дела, потому что наверняка это обсуждалось, и было какое-то голосование, там не знаю кого, но приняли решение не показывать. Но я очень даже могу понять людей, если у тебя больная мама, и надо зарабатывать деньги на лекарства, то лучше спасти маму, чем свободу слова.
А что касается других показов и вообще возможности посмотреть фильм?
Мы очень хотим выложить это, скорее всего, в сеть. И просто мы хотели завершить вторую часть и выложить уже две части вместе. Это надо было сделать сразу же. И выложить все в открытый доступ в первый же день. Просто у нас какая-то была тяжелая судьба с этим фильмом. Никто им не интересовался.
Пока его не показали на фестивале в Амстердаме, он не получил награду.
Угу.
После этого вообще были какие-то показы в России в кинотеатрах? Или это совершенно исключено, и вы даже не пытаетесь что-то организовать?
Нет, это, конечно, исключено абсолютно. То есть в России не было никогда показа ни в кинотеатрах, ни где бы то ни было.
То есть вы не пытаетесь ни получить прокатные удостоверения, ни как-то куда-то это пробить? Наверное, потому что в названии есть фамилия Путин, которая пугает любого, даже самого смелого прокатчика.
Дело в том, что фильм как раз не дает какой-то такой твердой позиции, что там плохой или так называемый президент, или хороший. Ну, то есть в фильме нету такой явной иллюстративной критики. Он как бы вообще не об этом. Он практически никакого отношения к политике не имеет. Но сила нейминга, она просто вот именно так работает. Поэтому «Gogol's Wife» – это так вкусно, как и само название «Pussy vs. Putin». То есть тут бояться нечего. Кино надо показывать только потому, чтобы не дать ему возможности стать еще шире. Как только запретили на фестивале в Санкт-Петербурге, и показали в Капитолии в Риме. Вот и весь ответ.
Надежда Толоконникова говорила, что в лагере ее снимали беспрерывно, и она надеется, что когда-нибудь, когда режим сменится, эти кадры тоже можно будет включить в очередную серию фильма «Пусси против Путина».
Съемка таких фильмов является просто невероятно сложным делом. Вот чтобы снять какие-то вот именно такие материалы, надо очень сильно исхитряться. Ну, то есть успевать придумывать художественный образ тому, что ты не можешь снять. Ну, я говорю, что ну, понятно, что мы никогда не смогли бы попасть вовнутрь колонии и снимать там. Но мы ехали на машине рядом с колонией и видели похороны. И человек, которого хоронили, заключенный, то есть это гораздо начинает работать сильнее, чем натуральные материалы из тюрьмы. То есть вот эта палка, крест и гроб на фоне мордовской дороги начинает работать сильнее, чем съемка заключенных в одежде зеленого цвета с табличками на груди. Надо искать такие вещи. Надо понимать, что только больное место будет работать, и ничего больше. Как только ты начинаешь встраиваться в систему государства, делать обычные клипы с текстами и играть в шахматы на одной и той же площадке, где и власть, ты всегда проиграешь, потому что не надо играть на той же площадке.
А вот этот клип про Навального на Манежной площади тоже вы снимали, где они в виде ведьм, которые носятся с метлами?
Это был просто призыв, обычный призыв прийти на площадь. Его надо было сделать очень быстро, за несколько часов. Ну, а если учитывать, что съемка требует столько-то времени, монтаж требует столько-то времени, и идея для того, чтобы она была ясна, требует столько-то времени, то такой быстрый ролик за 3 часа – это неплохой результат.
Но не было проблем во время съемок, ведь это зона, которая патрулируется круглосуточно.
Снималось все очень быстро достаточно. Когда ты уже снимаешь такие вещи, ты уже посекундно знаешь, что и как работает. Ты знаешь, сколько ФСО и где они стоят, знаешь, через сколько секунд к тебе подойдут, знаешь, что отвечать и что делать в этом случае. И поэтому, зная все вот эти вещи, можно эти вещи обходить каким-то образом.
А следят за вами и вообще за «Пусть сирает» следят? Есть ощущение слежки?
Телефоны слушаются, конечно же. То есть в любой момент можно обратиться напрямую к Центру по борьбе с экстремизмом. И я очень люблю, когда мне звонят какие-то мои друзья, режиссеры или философы, или писатели. Я обожаю с ними как можно дольше говорить по телефону, потому что это несет с собой образовательную функцию, под собой имеет. То есть я понимаю, что этот разговор могут услышать еще какие-то люди и могут каким-то образом в нем поучаствовать и
просветиться. А наружное наблюдение?
Я не уверен, что это нужно. То есть я думаю, так все известно. То есть они знают информацию вплоть до того, в какой детский сад ходит дочка Нади и во сколько она туда идет, в какие кружки она там ходит и какие рисунки она рисует. Поэтому смысла в том, чтобы еще и ходить, и показываться нету.
Вот, скажем, вы договариваетесь о съемках клипа на Манежной площади. Они наверняка это слышат. И что же, не идут за вами, не следят?
Идут, конечно же, и следят. Например, очень хороший пример с клипом в Сочи, где за нами по улице ходило около 50 человек. То есть на перекрестком за нами, перекрестком впереди нас и на двух соседних улицах шло постоянное наблюдение. Если мы садились в кафе, то все кафе было занято такими типа сочинцами, которые пили воду, как это водится, за соседними столиками. Их одна единственная ошибка. Они не художники. Если бы они были художниками, они бы смогли победить нас. Но одни простые охранники, они...
Но они пытаются сделать тоже что-то типа акции, наряжаются там петухами или что-то такое. Это же тоже уже практически акционизм, только наизнанку.
Ну да, вот интересно, что весь тот акционизм, который воспроизводят провластные ребята, окружая «Посирает», это называется простым словом паразитирование. То есть они на чужой идее, возьмем там идею с курицей, которая никак не связана с Надей или с Машей, ну, неважно, да, если бы она была связана, это было бы только им в плюс даже. Они не делают что-то новое, не отталкиваются уже от существующего, от существующих вещей отталкиваются. Да, у нас был такой интересный случай в сочинском кафе. Ну, так как мы были окружены всеми этими ребятами в черной одежде, к нам подсел из соседнего столика парень, который тут же предложил нас угостить водкой, сел к нам за столик, и после того, как он сел за столик, к нашему столику подошел еще один такой же близнец вот этого парня, и они начали конфликтовать между собой, задевая сидящих за нашим столом и как бы пытаясь толкнуть одну из девушек для того, чтобы кто-то из мужчин, сидящих за нашим столом, пытался ее защищать и полез бы в драку. Ну, то есть провоцируя такую вот ситуацию. Но перед этим, когда они сели к нам за столик, они не знакомясь с нами, уже знали, как нас зовут, обращались к нам по имени. То есть вообще это дико смешная и классная ситуация, потому что я мечтаю снять такой фильм, где за активистами ходят топтуны, и, например, эти топтуны не успевают идти быстро, и на каком-то из перекрестков они просят активистов идти чуть помедленнее, и те соглашаются, как бы жалея следящих КГБшников, которые идут следом. То есть чем хороша Россия? Тем, что здесь вообще не надо ничего снимать, делать, потому что реальность уже давно переплюнула все идеи, которые у тебя даже только могут возникнуть в голове.
Разговор с режиссером Таисией Круговых, автором фильма «Пусси против Путина», завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.